Параграф 6. Заслуги монастырей. Кроме древнего киевского центра, монашеская жизнь в Литовско-Польской Русской Церкви не была достаточно живой и цветущей. Под давлением гонений она явно проснулась и оживилась. Хотя в унию и была захвачена почти половина всех монастырей, но они обезлюдели и стали для униатов лишь доходными хозяйственными предприятиями, в то время как православные монастыри возросли в числе своих насельников иногда даже до 100-200 иноков. И сверх того, за первые же 20 лет унии создалось до 10 новых монастырей, и притом выдающихся. Заново возникли 3 новых монастыря, занявших затем в истории руководящее положение. Это знаменитая Почаевская лавра, в Вильне Свято-Духовский монастырь, как бы антикрепость против захваченного через дорогу Свято-Троицкого монастыря. В Киеве – Братский Богоявленский монастырь, приютивший школу. Киево-Печерскую лавру, спасенную от попыток униатских захватов, возглавил активнейший архимандрит Елисей Плетенецкий. Он, можно сказать, возродил монастырскую жизнь в лавре, увядшую после татарского завоевания на целые 3 столетия. Архимандрит Елисей вел непрерывные судебные процессы с претендовавшими на захват ее униатами. Он восстановил самую душу монашеской жизни, ибо организовал нормальное уставное общежитие. Обновил состав насельников лавры, приглашая и собирая отовсюду школьных и ученых иноков. Устроил типографию с широким планом издательства богослужебных и учительных книг на пользу всего русского православия. При своей смерти в 1624 году он в преемнике себе избрал известного Захарию Капустенского. В Вильне, вдохновенным творцом, поднявшим значение и духовную силу Братского Свято-Духового монастыря, был Леонтий Карпович. Он стянул под монастырское управление целых 2 типографии. Угнетенная латинянами Литва в ее уцелевших по городам и местечкам монастырях охотно потянулась под руководство Свято-Духовской обители. Так и сложилась православная боевая крепость на всю Литву. На Волыни и в Галичине восстановителем и организатором монастырской жизни явился Иов Княгининский. Он вышел из острожских школ и прошел монашескую жизнь на Афоне. До своей смерти в 1621 году он организовал на началах общежития целых 5 монастырей во Львовской епархии. Продолжателем начатого дела специально на Волыни прославился другой святой игумен по имени тоже Иов, Железо, сначала игумен Дубинского монастыря, а затем и Почаевского. Упадочную иерархию, ушедшую в унию, должна была сменить череда более героическая. Она и вышла в значительной степени из возродившихся монастырей. Например, митрополит Исаия Капинский, уже в бытность свою епископом Смоленским, сам копал пещеры для устройства монастыря. Таков же был епископ Луцкий Исаакий Борисович, долго живший на Афоне перед тем, как он был хиротонисан патриархом Феоф. Иерархи первого после Брестской унии поколения, выносившие на своем горбу бесправие православия, естественно, при случае воздыхали о той или иной защите их православной Москвы. В этом они следовали за частью народа, который просто бежал, особенно из Киевщины, и переселялся в Московщину. Отражая эту народную тоску по религиозной свободе, и первые непризнанные польским правительством митрополиты – Иов Борецкий с 1619 по 1631 годы и Исаия Капинский с 1631 по 1633 годы готовы были перейти под протекторат православной Москвы. В 1624-25 годах митрополит Иов, солидаризируясь с этой православной тягой части казачества к Москве, сам писал в Москву и выражал готовность вместе со своим православным народом присоединиться к Северному братскому государству. И даже позднее преемник Иова с 1631 года, митрополит Исаия Капинский, писал в Москву по занятии митрополичьего звания, жалуясь на угнетенное положение православия в Польше. «Благочестивых князей нет, благородных вельмож оскуде, все от восточного православия на запад уклонишися. Едва кто от худых и неславных при благочестии и правой вере обретается».